Я сегодня после долгих размышлений решил, что пора, как говорил Михаил Сергеевич, начать разговор о Фрэнсисе Бэконе. Но вы не радуйтесь, потому что разговор будет, так сказать, в контекстуальном режиме. От контекста легче всего отойти можно на сколь угодно большое расстояние или там вглубь веков и так далее. Поэтому, значит, я с некоторого предисловия начну о Фрэнсисе Бэконе говорить. Он, как многие, может быть, из вас знают, не только там был философом, публицистом, историком. У него есть исторические труды, скажем, «История короля Генриха VII», о котором мы сегодня будем говорить немножко. Вот, значит, и он был еще и не просто государственным деятелем, он некоторое время был вторым человеком после короля, ну, после короля и королев в Англии. Он был лордом-канцлером. Будучи юристом по образованию, он прошел определенные ступени, он был там членом разных судов, потом был лордом-хранителем большой королевской печати и, наконец, лорд-канцлером. Лордом-канцлером он был недолго, потому что тут как раз начался процесс, значит, на заседании парламента, который он готовил, и он готовил, естественно, для того, чтобы парламент обсуждал, значит, и осуждал его, а для того, чтобы решать более важные государственные дела. Но у парламентариев нашлись другие заботы. И это кончилось вот тем, что описано вот в моей статье. Но я сегодня о процессе не буду говорить, я немножко вообще об Бэконе мы поговорим, так сказать, более обстоятельно. Вот. К этому надо добавить, что кроме того, что он занимал высокий пост, причем он этот пост высокий занял, я подчеркиваю, это важно для дальнейшего, именно при короле Якове, Якове I, Джеймсе по-английски, который был 6-м шотландским и 1-м Яковом на английском престоле. Это был первый стюарт после смерти Елизаветы I, которая была последней из династии Тюдоров, это был первый стюарт. Вот. И надо сказать, что он долгое время не смог занять не то что там высокого государственного поста, а вообще практически сколько-нибудь приличного поста. Елизавета его не продвигала. Она контролировала назначение всех судей, вообще всех чиновников, которые, по крайней мере, которые в Лондоне сидели, не только в Лондоне, она лично контролировала, и она его не выдвигала. Вот. Хотя у него были блестящие, просто дружеские отношения с ее фаворитом, графом Эссексом, и тем не менее, это вот не помогало. Только при Якове он начинает делать карьеру. Далее, есть еще один важный факт, который мне хочется вот сейчас перейти. Дело в том, что его отец Николас Бэкон, значит, даты жизни, они важны для нас в некотором смысле. 1510 год, 1549 год. Да, значит, что касается самого Бэкона, то он родился в 1561 году. То есть, 18 лет он лишился отца. Это был большой удар для него. Это был удар и просто в человеческом смысле, и удар в смысле финансовом. Я потом скажу тут. Были. Отец очень его любил, у них были замечательные отношения, и вообще это был такой, Николас Бэкон был человеком таким очень верующим, законопослушным, и очень заботливым, хорошим семьянином, он заботился о своих там многочисленных потомстве, У него было их много детей, два брака было, первая жена у него умерла, потом второй раз он женился. Но это я о его женах и родственниках жен, это все очень важно. Я расскажу отдельно, там были такие люди известные, по крайней мере, для англичан. Вот. Так вот этот Николас Бекон, он сделал карьеру, ну, как вам сказать, его отец был овцеводом в Кенте, там при аббатстве Бэри Сент-Эдмундс в Кенте было, значит, овцеводческое хозяйство. Вот он там просто, несколько человек имел в своем распоряжении, занимался разведением овец. А дед Николаса, прадед Фрэнсиса Бэкона, он был просто крестьянином. Таким, ну, средним собственником, вот и все. И свое первоначальное образование Николас Бекон, он получил вот в школе, в грамматической школе при аббатстве. А умер он канцлером Англии, то есть вторым человеком королевства. И он был канцлером при Елизавете I, которая не продвигала его сына. Что было, вообще говоря, нетипично для, и для нее, и вообще для того времени. Вот. При том, что она, ну, как, естественно, как канцлер, он бывал на всех практически приемах королевы, и вместе, значит, своим, сначала с первой, потом со второй женой, и своими детьми, она, есть документальное свидетельство, что она беседовала пятилетним или шестилетним Фрэнсисом, была в восторге от его, значит, ответов, его познаний и так далее. Он был очень развитым, способным ребенком и так далее. Вот. Вот спрашивается, а в силу каких обстоятельств Николас, прежде всего Николас Бекон, сумел сделать такую карьеру? В общем-то, в ситуации, когда это было не очень типично. Я сразу хочу сказать, что ему помогло несколько факторов, кроме личных данных, кроме способности, там, упорства и так далее. Ему помогло прежде всего ситуация в Англии, которая сложилась до Елизаветы, во времена Генриха VIII и даже раньше. Вот о чем я, собственно, и буду говорить сегодня. Повторяю, это и политическая, и религиозная ситуация. Так называемая реформация Генриха VIII, когда начала формироваться англиканская церковь, о чем я вам рассказывал. Ну, по крайней мере, о самой англиканской церкви, о англиканской вере. Я вам немножко уже рассказывал на одной из лекций, а некоторые исторические, такие чисто, ну, политические обстоятельства я потом, значит, скажу. Карьера Николаса, она начала как раз складываться именно, ну, хотя канцлером он был уже при Елизавете, но карьера-то его начала складываться при Генрихе VIII в 1540-х годах. Ну, начал. И у него карьера была довольно ровная. То есть он шел неспешно, но очень верно. Вот если сын, все наоборот, сын, была большая пауза, а потом вдруг за последние там 10 лет невероятный взлет, когда он становился там виконтом Веруларским, потом там Сент-Албанским, хотя это одно и то же место, вот, значит, за каких-нибудь там буквально там месяц. Вот. Фигура Бекона интересна еще, кроме, повторяю, мыслитель, кроме как государственный деятель, она интересна еще вот в каком плане, которое тоже связано, естественно, с его родителями. Она, дело все в том, что, как вы знаете, уже в 19 веке пьесы Шекспира начали приписывать Фрэнсису Бекону. И эта линия, она довольно сильна и сейчас. Несмотря на то, что кандидатами. Там выступает, скажем, пятый граф Ретланд, в частности, у Гелилова, и там, вот, там, знаете, Николаевна, Литвинова. Вот. Ну, у Гелилова, ну, может, во-первых, его книги прочитать, они выложены полностью фулл-текстом в интернете. Значит, у Гелилова такая версия, что, значит, это пятый граф Ретланд. Вот. Весь Шекспир. У Литвиновой, ее совершенно идиотской, прошу прощения, книги, написано ужасно, даже я вообще не мог понять, что это писал переводчик, профессиональный переводчик. Ну, она, скажем, несколько страниц пишет о том, как в молодости они к ней приехали подруги, и вот они ездили на экскурсию в город Пушкин. Никакого отношения к делу это не имеет. Все это очень мило, но, так сказать, вот. Это переводчица Гарри Поттера, кстати. Но с Гарри Поттером все нормально вышло. Вот. Более того, она этой точкой перевела книгу Иды Рубинштейн, тоже о загадке Шекспира, но там версия другая. Там на другого, так сказать, на другого графа переваливают, значит, пьесу Шекспира. Но если вернуться к Бэкону, то, значит, версия эта старая, идет от первой половины 19 века, если не раньше, то, значит, Бэкон все написал. В 19 веке была обнаружена одна рукопись, по непонятным причинам почему-то решили, что это, да, что это рукопись именно Фрэнсиса Бэкона, шифрованная. Ее расшифровали, потом неоднократно ее даже расшифровывали, несколько попыток, потому что в 20 веке с помощью машин, значит, где он излагает свою биографию и так далее, и так далее. Но этого мало. Мало того, что, значит, Шекспир это Бэкон, а по версии Литвиновой там вообще все изумительно получается, поскольку там годы жизни того, кто она, кого она называет Шекспиром, Уильям Шекспир, значит, там же он умирает за 10 лет до точно датированной смерти Фрэнсиса Бэкона. Значит, что делать? А она решила эту проблему синтетическим способом. Сначала писал Фрэнсис Бэкон, а потом граф Ретланд. Ну, поскольку у нее ссылок никаких, аргументов никаких, вот, доказательств никаких, если у Гелилова там еще какая-то видимость есть, то здесь вообще говорить не приходится. Да, но этого мало. Потому что на Фрэнсиса навалили, значит, шекспировское наследие. 19 века вполне себе рассматривается версия, что он незаконный сын Елизаветы I и графа Дадли. Сейчас эта версия в таком полном, как бы, виде, последний ее вариант. Эта книга Вирджинии Фэллоус, американская исследовательница, называет, ну, естественно, она называется «Код Шекспира», а как еще назвать? Часто. Вот. Где, значит, книга имеет все признаки наукообразия. То есть здесь масса ссылок и на вторичную литературу, на собрание сочинений Бэкона, которое издавалось там довольно долго, с 19 века по начало 20-х и так далее. Вот здесь вот, рассказывается об истории, значит, этой рукописи. Но самое интересное, она пишет, что о том, что вот была найдена, что Фрэнсис Бэкон одновременно с Новым Органоном написал книгу о шифрах, и никакой ссылки. Вот здесь, что касается рукописи, откуда она взялась, ни фотографий. Вот есть масса фотографий. Есть фотографии, например, тех восторженных дам, которые еще в 19 веке, значит, членам рта доказывали, что Бэкон – это незаконный сын. Вот. Есть даже фотография шифровальной машины, которая расшифровывала это все. Но нет никаких копий признаков изложения самой этой рукописи. Вот. Ну, еще если говорить об отечественном, хотя эта книга интересная, автор много чего, так сказать, здесь материала приводит, она так материалом хорошо знакома, хотя, повторяю, в основном она пересказывает, эта версия такого донца была еще в 19 веке. Совершенно идиотская книга, пардон, значит, это некого Германа, В.С., не сказано, значит, который говорит о том, что, значит, конечно, никакой не пятый граф Редвуд не может быть автором шекспировских пьес. Это, конечно, Фрэнсис Бэкон. Он так называет портрет Шекспира или личное дело Фрэнсиса Бэкона. И тут, но книга, понимаете, когда раскрываешь, то некое разочарование наступает, потому что, во-первых, это просто хронология событий. Ну, составлено, например, по такому признаку. 1564 год. Родился Галилей, умер Микеланджело. Это, конечно, имеет прямое отношение, значит, к делу. Вот. Немножко вкраплена биография, и так хорошо известна, ну, основная биография, это, и, значит, анализ разных произведений Шекспира, которые там, будучи определенным образом истолкованы, подходят под эти эпизоды, ну, разные эпизоды его жизни. Так. Значит, аргументы, да, и я еще видел, когда в Штатах работал год назад, я видел... или два года назад, просто, ну, я писал статью о процессе над Бэконом, поскольку у меня столик стоит, а рядом тут у них свободный доступ, значит, как раз полки, где стояли все, что в библиотеке, в богатой библиотеке Торпсалского университета, где все есть о Бэконе, вот то, что в библиотеке есть, там много. И я достаю книжечку такую, которая называется... The Last Tudor. Последний Тюдор. Есть картина какого-то русского художника, забыл. Последний кабак у заставы. Да, вот. Мне что-то такая ассоциация вызвала. Вот. Значит, вот последний Тюдор. Ну, вот эта версия даты. Значит, ну я полистал, там ничего такого нет. А здесь она пересказана, аргументация. Аргументация такая, вот очень жалко, что у меня сейчас нет изобразительного материала, но я придумал следующую вещь. Я, поскольку нет медиапроектора здесь, ну, по определению, вот того человека, который раньше мне помогал, тоже нет, значит, то я просто тот изобразительный материал, который я хотел бы привести в сегодняшней лекции, я в ближайшие дни просто выложу на виде отдельного альбома на своей страничке значит, ВКонтакте. Она у меня открытая, поэтому не обязательно напрашиваться ко мне. Я не против, но просто таких жертв не обязательно, можно просто зайти и посмотреть. Вот. Там будет просто, ну, назовем, скажем, Фрэнсис Бэкон и все-все-все вокруг этого. Вот. Аргумент следующий, например, вот почему? Значит, ну, начинается с того, что, ну, посмотрите на портрет Николаса Бэкона и посмотрите на портрет молодого Бэкона. Ну, разве может у такого замечательного мальчика быть вот с такой физиономией отец? Ну, никак не подходит. Хотя этот же автор отмечает, что форма черепа и черты лица, например, похожи на мать. Это более существенно, согласитесь, в данном случае, если речь идет на самом деле о том кто мать была. Значит, более того, совершенно безапелляционно начинается, что, значит, вот в 61-м году, там в таком-то месте, такой день, Анна. Анна Бэкон в корзине, красиво расписанной корзине из Уайт-Холла принесла ребенка которую, значит, Елизавета дала. Знаете, вот что самое интересное, вот эта вся история, когда вот те, кто сторонники, это, они излагают как бы с точки зрения событий в семье Бэкхэмов. Но королева не могла скрыть, по крайней мере, 2-3 месяца последних своей беременности. Это бы и все молчали. Вот это тоже загадка. Знаете? Но это невозможно. Она была королевой, она была отличным лицом. И чтобы все молчали, это когда весь Лондон обсуждал всех ее любовников со всеми подробностями, а тут вдруг до 19 века аж. Непонятно. Вот. Ну и там некоторые странности, что один из первых биографов, ну допустим, я привожу не все аргументы, но они примерно однокачественные, что один из биографов Фрэнсиса Бэкона, он, например, пишет, что Бэкон родился в Йорк-хаусе, это была резиденция лорда канцлера, так что все в порядке, его отец жил, и он потом там жил, когда стал лордом канцлером, в Йорк-хаусе, это на берегу Темзы, или на Стрейде, там в другом месте, сейчас вылезло у меня из головы название этого второго дворца, а это был, ну, это было старое название Уайтхолла. Вот, значит, или там. Дело все в том, что биографы Бэкона, они установили, что Анна Бэкон, у нее родовые схватки начались, когда она шла в Йорк-хаус из Вестминстера, а Уайт-Холл был на половине пути. Поэтому не исключено, она была придворная, она могла войти, она была хранительной королевой, она могла войти к королеве фактически, когда нужно было, она приходила, так что называется, без особых церемоний. А тут ей даже не нужно было королеве. Вполне возможно, что это не противоречит, даже если он родился. А там вообще 10 минут ходу. Вообще-то. Все. Так что я хочу сказать, что это все, это не какие-то аргументы. Или запись. Почему вдруг его приходской книге в церкви, где его крестили, сама Сент-Мартин in the Fields, почему там сразу написали, что он сэр? Ну, да, в принципе, писали без не мистер, не сэр, а просто писали имя ребенка, там фамилия, ну и так далее. Кто отец, мать и так далее. Это верно. Но дело все в том, что это надо немножко представлять, что это за церковь. Она сохранилась до сих пор. Она и сейчас выглядит совершенно такой из ряда вон выходящих, даже среди английских церквей. Эта церковь, она находится в Трафальгарской площади, значит, там вот, Национальная галерея, и сбоку, напротив Национальной портретной галереи, как раз находится здание вот этой церкви. Значит, это церковь, где могила могла потеряться через 2-3 года, причем очень известного человека, я имею в виду Роберта Бойла. Но там через несколько лет никто не мог найти, где он, хотя известно было, что он похоронен именно в этой церкви. Вот. Где записи, известно, велись очень беспорядочно. Часто записывал какой-то там помощник или кто-то из прихожан-то помогал и так далее. Поэтому здесь могли быть любые совершенно. И сейчас, когда ходишь в эту церковь, то если на первом этаже, ну, все более-менее нормально, ну, не считая того, что в уголочке, там, среди могил, расположены там музыкальные инструменты, джаз-оркестра. А на первом этаже там вполне все по-светски. Там кафе, кружки, там кройки фытья, лепки, хоровы и так далее. То есть это такой культурный центр в центре Лондона. Рядом с Трафальгарской, фактически. Ну, фактически, какой-то Трафальгарской. Вот. Ну и так далее. То есть эти аргументы, вот они как-то неубедительно звучат. Что касается Шекспира, то не очень ясно вообще, когда... Да, во-первых, разница в словарном запасе все-таки колоссальная. Фрэнсис Бэкон был очень образованным человеком, это бесспорно. У него был богатый запас, но другой. Ведь Шекспир, я сейчас не помню, сколько ему приписывают, но очень большое количество неологизмов в то время, новых слов, выражений и так далее. Колоссально. Он ни один английский писатель столько не внес в язык. Про Бэкона этого никак не скажет. У него другой стиль, просто другой стиль, более такой юридический и так далее. А все аргументы, что Бэкон поставил себе цель создать новую науку, новую философию, но в этой новой науке философии не было места психологии, и вместо этого он написал все пьесы Шекспира, компенсацию, но это еще тот аргумент. Вот. Кроме того, не очень понятно, когда ему это было писать, потому что из того факта, что Елизавета его не продвигала, еще вовсе не следует, что ему нечего было делать. Он как раз бездельником не был. У него время было очень мало. Во-первых, он в силу определенных обстоятельств должен был постоянно заботиться о деньгах. Это было очень важно. Во-вторых, он там работал, где-то служил, там в разных иннах судебных инстанциях, и он был загружен, у него день был загружен до предела. Когда ему еще писать пьесы, я не очень представляю. Просто вот его биографии более-менее подробно, это не выделится. Это же, понимаете, это не 10 минут, не час, не два, там, даже не неделя. Вот. Раз. Что касается, значит, его королевского происхождения, тоже как-то вот я говорю, что это вот сомнительно. Но вот после этого предисловия теперь обращаюсь к биографии. Я начинаю с биографии его отца, это не менее важно. Вот именно потому, что сын занял ту должность, которую занимал отец. Отец определенным образом повлиял, ведь лорд-канцлер – это юридическая должность. Это прежде всего судейское лицо. И надо сказать, что вот то, что называется иногда юридическим мировоззрением, это очень характерно было и для отца, и для сына. Но сейчас я буду говорить о другом. Сейчас я хочу поговорить о том, вот той ситуации в Англии, которая сделала возможным отцу, а в какой-то степени и сыну, вот достичь этих высот. И ситуация эта несколько раньше сложилась, 1509 года, когда английский престол был занят Генрихом VIII. Но тем не менее, я несколько слов здесь о Генрихе тоже скажу, потом я к нему вернусь. Я сейчас буду говорить даже не о Генрихе, нет, я плохо сказал. Я сейчас хочу охарактеризовать ту ситуацию, которая сложилась к 509 году, к моменту его восшествия на престол. То есть я буду говорить сейчас об его отце и потом немножко даже более ранних событий. Генрих VIII был вторым сыном короля Генриха VII. Того самого короля, историю которого впоследствии напишет Фрэнсис Бэкон. И эта книга, во-первых, она полностью выложена в интернете, она у нас была еще в советское время полностью переведена. Издан в серии исторической памяти Академии. О Генрихе VII писал не только Фрэнсис Бэкон, но вот это довольно интересное изложение. Поскольку он был Генрих VIII был вторым сыном Генриха VII, он не был принцем Уэльским, он был герцогом Йоркским, то есть к правлению его не готовили. Потому что принцем Уэльским был его старший брат Артур Тюдор. Даты жизни, вот здесь у меня, к сожалению, я не сделал схему, поэтому, значит, Артур Тюдор, дата жизни 1486-1502 год. Так вот, отец Артура и Генриха, ну, будущего Генриха VIII, Генрих VII, это он был, во-первых, первым Тюдором на английском престоле. А последним Тюдором была Елизавета I. И до того, как Генрих VII стал королем, он был графом Ричмондом, и по отцовской линии он принадлежал довольно-таки древнему валлийскому, то есть из Уэльса происходящему роду, Тюдоров. Это Тюдор, это уже, так сказать, англо-французский вариант. Надо сказать, что вообще вот времена Генриха VIII и Генриха VII – это времена, когда английский язык начинает складываться. Потому что до этого мало кто из английских королей говорил по... Ну, в смысле, для них родной язык мало для кого был английский. Были такие, но мало. Что очень тесные были связи с Францией, и тут даже относительно этнического происхождения многих королей очень трудно сказать. Французской крови иногда было не меньше, чем, собственно, английской. Вот. Генрих VII занял английский трон силой. В английском юридическом законодательстве это называлось король по праву завоевания. Это допускалось, но это был некий минус. Не столько, может быть, для него, сколько для его потомков. Но ситуация действительно складывалась экстраординарная. Особых прав у Генриха, я буду называть Генрих VII, имея в виду, что даже если я описываю события до того, как он стал королем, особых прав у Генриха VII не было. Точнее, они были очень и очень спорными. Занял он престол в 1485 году при поддержке Франции, которая, просто осуществив, он высадился с небольшой группой своих сторонников вооруженных в Уэльсе, в своем родном Уэльсе, и быстро набрал там ополчение и двинулся на Лондон. В это время королем был Ричард III, который, узнав о том, что приближаются, значит, вот, войска герцога Ричмонда, Генриха, он тоже со своим войском вышел навстречу, и 22 августа 1485 года состоялось сражение при Босворте между армией короля Ричарда и войсками Генриха Ричмонда. Это то самое сражение, которое описано Шекспиром в пьесе «Ричард III». Вот эта знаменитая фраза Ричарда III: «Коня, коня, полцарства за коня». Это перевод этой фразы, перевод, который был сделан еще в первой половине XIX века Яковом Григорьевичем Брянским, русским переводчиком. Вот. Дело все в том, что шекспировский Ричард III был немножечко щедрее. У Шекспира «a horse, my kingdom for a horse». Он все королевство ему готов был отдать. Но возможно, что русский переводчик воспользовался традицией русской, да, когда давали что? Дочь и полцарства. Все-таки вот в России определенная экономия была. Ну, дочь вообще не жалко, а так сказать, полцарства, ну, там посмотрим. Вот. И возможно, что эта фраза стала популярной благодаря тому, что вот этот перевод, он на сцене играл такой очень известный артист русский первой половины 19 века, Павел, я не знаю, как ударение ставить, Мочалов или Мочалов, значит, и он очень хорошо играл на современников, он играл Ричарда как раз третьего, на современников большое впечатление, и Аполлон Григорьев даже написал стихи, и помню, как в испуге диком он леденил всего меня, отчаяние последним криком коня, полцарства за коня. Ричард не только потерпел поражение, но и погиб в этой битве. И Генрих Ричмонд был прямо на поле боя, провозглашен королем. Но это, так сказать, все лирика, должен был парламент сказать свое слово, но поскольку он вошел в Лондон со своими войсками, что делать парламенту? Попробуй скажи нет. Конечно, парламент передал ему престол, выхода никакого не было. И формулировка была такая, по праву завоевания. Это юридическая формулировка была. Хотя повторяю, что особых прав на престол у него не было, скорее уж у его матери Маргариты Бофор были немножечко больше прав, я потом скажу почему. Но мать его как-то решила, что ей этот английский престол не нужен, хотя она была, так сказать, вполне в силе, она пережила на год его. Вот, и хотя она подписывалась Маргарет и латинская «Р», а, английская, то есть королева, да? Но, тем не менее, она не претендовала на что. Вот, и одна из первых задач, которые нужно было сделать новому королю, это прекратить войну, я потом о ней буду рассказывать, может, сегодня не успею, прекратить войну между, давнюю вражду между двумя могущественными домами, родами. Ланкастеров и Йорков. Война алой и белой розы. Ну, я об этой... Не знаю, как я успею сегодня сказать, не успею, не помню. Сейчас не будем загадывать. Вот. Эти два дома, они претендовали на престол. И к тому времени, я повторяю, я попомню, с какой-то войне, значит, ситуация была такая, что Генрих VII мог прекратить эту войну и закрепить как бы успех. Он сделал очень просто. Он сам, будучи из Ланкастеров, он женился на Елизавете Йорк, племяннице погибшего Ричарда III, значит, и дочери английского короля Эдуарда IV. Вот. Тем самым, вот как бы враждующие дома в 1486 году, когда этот брак состоялся, они были объединены, и до сих пор в гербе английских королей там есть такой фрагмент, где красно-белая роза. Только я хочу сказать, что вообще алая и белая роза, откуда алая, это сложно сказать, откуда белая, это понятно, это символ Богоматери у Йорков и Ланкастера белая. Это на самом деле не гербы. У них не могло быть разных гербов, потому что они все происходили от Эдуарда III. Это, так сказать, никак. Принципиально разные. Это были, как мы сейчас сказали, бейджики. Да? Так, эмблемы. Символ. Значки. Вот. Ну вот это тот... Да.
Вот этот брак, он был исключительно по расчету для того, чтобы прекратить вражду?
Или... Конечно. Нет, тут я сразу хочу сказать, если вдруг будет случай брака по любви, я оговорю специально. Вот. Значит, это редкий случай, но бывает. Здесь просто никто никого не спрашивал. Здесь как в том, этом самом грузинском анекдоте. А ты молчи, пока Джигит разговаривает. Так что все. Вот. Правление Генриха VII продолжалось 24 года. И это был один из самых мирных периодов в истории Англии. Возможно, что Фрэнсис Бэкон, который, судя по переписке его с Яковом, потом с Карлом Первым, Стюартом, которому потом во время революции голову отрубили, Бэкон, который предчувствовал, вот, что эта политика, в частности, перская политика, знаете, наши-то любят историки все там говорить на то, что вот экономическая ситуация привела к революции и так далее, и так далее. Там все эти терминологии англичане сами не знали, они видели другое. Вообще, я думаю, что главной причиной действительно были просчеты в этой самой в перской политике и Якова, и особенно Карла Первого. Потому что это все было такая верхушечная вещь. Плюс религиозный фактор сыграл свою роль. Вот. Ну ладно, об этом сейчас пока не будем, об английской революции. Но вот возможно, что Бэкон, который был, как мы сейчас сказали, государственником, и он старался внушить Якову и молодому Стюарту, Карлу принцу Уэльскому, что надо думать о стабильности государства, и внутренней, и внешней. И возможно, что вот это царствование, 24-летнее, стабильное, в общем-то, царствование Генриха VII, почему он написал его биографию, почему написал ее историю, возможно, что он хотел показать, вот как он этого добивался. В очень сложной ситуации, между прочим. Вот. И ведь знать бунтовала. Ведь у Ричарда, погибшего Ричарда III, во-первых, был сын, который хотел вернуть себе престол. Раз. У него были сторонники, ну, как всегда, находятся. Ему приходилось воевать, усмирять, знать. Но он, во-первых, проявил, ну, во-первых, он сопутствовал успеху. Это раз. Во-вторых, он в итоге окончательно сломил, ну, на время своего царствования, по крайней мере, сопротивление знати, и проявил к лидерам заговорщиков определенное великодушие. Там был один лидер, который, ну, по кровям не имел никакого шансов на английский престол, но он хотел именно престола. Он его не казнил. Он его сделал своим поваром. Ты хотел во дворец, вот, пожалуйста, для тебя есть одно место хорошее. Другого он посадил в Тауэр, ну там, в зависимости от степени вины и так далее. Но тот жил в Тауэре в очень хороших условиях. Он ему отрубил голову только после того, как тот за попытку бегства. А так вообще все хорошо. Но, опять-таки, это были, он был политиком. Я потом вот еще, так сказать, скажу. Тут был определенный политический расчет. Генриху VII удалось не только, в конечном счете, утихомирить страну, но и укрепить международное положение. А лучший способ укрепить международное положение, ну, если уже война закончилась и надо, так сказать, закрепить успех, то это династический брак. И он решил своего сына, старшего сына, то есть принца Уэльского, значит, Артура, Артур Тюдор, он решил подобрать ему хорошую невесту. С учетом международной ситуации. Международная ситуация была такая. Ну, главный враг Англии, Франция. Вся ситуация осложнялась тем, что английские короли были в родстве с французскими. Более того, они часто говорили по-французски. Более того, некоторые из них, предшественники Генриха VII, вообще имели по договору, в частности, по договору в Труа, еще в 15 веке, я потом расскажу, как это все произошло, просто права, юридические права на французский престол. И один из них был королем, один единственный из английских королей, я потом скажу это, Генрих VI, Он был одновременно коронован. Ну, не одновременно, там с интервалом 2-3 месяца, коронован в Вестминстере, как английский король, и одновременно, через несколько месяцев, в соборе Нотр-Дам-де-Пари, как французский король. Это был единственный случай, когда он был. Но он оказался слабоумным. Он был внуком французского короля, тоже слабоумным. Но не повезло. Вот. Но территории были. И английские короли помнили, так сказать, историческая память была, что где-то начиная с Генриха II, там, с XII века, обширные территории принадлежали Англии. Да что там вспоминать XII век? Еще недавно Анжу и Мен, вот совсем недавно, до Генриха VII, там, при Генрихе V, Анжу и Мен были, собственно, вот они, французские. Поэтому, значит, первое, при выборе невесты, значит, нужно было антифранцузскую партию, значит. Французская принцесса для этого не годилась. Нужно было что-то противопоставить. Мощным государством была Испания. Это было время так называемых католических королей. И, то есть, Изабелла Кастильского, Фердинанда Арагонского. Вот. И... тут надо иметь в виду, что Испания за очень короткое время, вот именно при Изабелле и Фердинанде, она из провинции такой глухого угла Европы стала мощным государством. Это, кстати, Изабелла, при Изабелле Колумб отправился в путешествие. И когда они женились, Изабелла и Фердинанд, у него, ну, поскольку он был наследник Арагона, это вообще такая сельская местность, где бедная Кастилия, во-первых, по размерам больше, и все-таки относительно богатая, поэтому в этой паре она играла главную роль, она и команда. У него не было денег даже на кольцо. Чтобы подарить невесте, он занял. Там, я, по-моему, рассказывал эту историю, он занял у богатых маранос, то есть евреев крещенных, да? Ну, а потом там их начал сжечь, выгонять и так далее, это эпоха Торквемада. Ну, короче говоря, к тому времени Испания, значит, когда уже начались размышления у Генриха VII, Испания вполне была, так сказать, престижной. Это был брак с испанской инфантой. И решили выбрать Екатерину Арагонскую, это младшая, самая младшая дочь Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. И у Испании были контры, большие, так и сложные отношения с Францией. И поэтому можно было на этом сыграть. В марте 1489 года был заключен договор между Англией и Испанией, это договор в Медина-дель-Кампо, там было много пунктов. Там было предусматривалась наиболее благоприятная тарифная политика, там предусматривалась значит, военная помощь в случае агрессии Франции или совместное, так сказать, действие против Франции вообще. Но главный пункт это о браке наследника английского престола и Екатерины Арагонской, младшей дочери вот этой католической королевы. Самое интересное, это по поводу брак по любви или не по любви. Жениху было 2,5 года, а невесте 4,5. Ну, как бы по любви. Вот. Получается, потому что по расчету тут явно не проходит. Я имею в виду их самих, а в родителях понятное дело, да. Но не та ли другая сторона, особенно испанцы, с ратификацией договора не спешили. Кортесы не спешили. И вот почему. Испанцы понимали, положение в Англии сложное. Генрих VII узурпатор. И когда его не станет, неизвестно, как повернется ситуация. Они помнили историю, предыдущую историю Англии, о которой я немножечко потом расскажу. Что сегодня король, а завтра его тащат в парламент и предъявляет ему 33 обвинения, и, при условии, что он не может ответить ни на одно. Вообще должен сидеть молчать. После чего отправляют в Тауэр. А там он при невыясненных обстоятельствах вскоре то ли его уморили, то ли он сам себя уморил. Все это было известно во всем мире. Ну, в Испании были порядки не лучше, но... Поэтому, ну, тут главное, что Генрих VII права хилые. Вот в чем дело. И это на наследника скажется. Поэтому, что потребовала испанская сторона? Убрать всех возможных претендентов на престол. Поэтому Генриху VII пришлось отрубить одну графскую голову и повесить другого графа. Ну, что не сделаешь ради престижа государства. Понимаете? Когда детишки подросли, они начали переписываться. Ну, у них образование появилось кое-какое там. Значит, они латынь изучали. Они начали переписываться. Ну, естественно, переписка шла под чутким надзором их тьюторов, преподавателей. Может быть, даже те и писали. И, скажем, там очень трогательные моменты. Скажем, 8-летний жених пишет о том, что ему так не терпится увидеть свою прекрасную возлюбленную невесту. Вот, и что когда же она, наконец, вот, прибудет в Англию и так далее. Так ему пришлось долго, лет 6, значит, когда ему исполнилось, стукнуло мальчику 14 лет, в Испании решили, тоже важно, кто задает тон, в Испании решили, что вот эта дочь, ну, ее по-испански не Екатерина, если звали, а Каталина, Каталина, она может вполне отправиться в Англию, ну, там, посмотреть, как что. Привыкнуть. Вот. И состоялась их личная встреча в ноябре 1501 года. И, ну, естественно, у католических королей в это время гонору стало еще больше. Колумб открыл Америку и... Значит, вы оттуда начали привозить кое-что, в том числе и золото. Вот, значит, а до этого, вот до 501 года, за два года до этого, в 1495 году, был заключен, так называемый, говоря английским термином, proxy marriage. То есть это как бы брак по договоренности без присутствия самих сторон, значит, вступающих в брак. Вот. И когда они встретились, они понравились друг другу. Действительно, казалось, что это вот по расчету, а в то же время они понравились. Он от нее просто не отходил, он был совершенно в восторге. Красивая девушка, все умная, хорошо. У них была только, как им казалось, поначалу одна трудность. Они не могли, они не понимали друг друга. Потому что та латынь, которой их учили, когда письменно это не важно, а произношение было совершенно разное. Вот. Ну, как бы то ни было, там договорились с помощью переводчиков. Вот. И 14 ноября 501 года в соборе, ну, старом, потом сгоревшем, в соборе Святого Павла в Лондоне состоялось церемония бракосочетания, после чего, поскольку он был принцем Уэльским и по обязанностям своим он должен был заседать в совете, то молодожены отправились в Уэльс. Значит, и тут они оба заболели. Что это за болезнь? Сейчас восстановить очень сложно. Это была какая-то лихорадка, когда на теле красные пятна выступали, волдыри и так далее. По-английски тогда это называлось sweating sickness. В русском переводе это потница, но эта потница, она не такая опасное заболевание, а тогда выкашивали целый регион эпидемия. Возможно, что-то было другое. А дело все в том, что вот этот вот Артур, он был хилым от рождения человеком, и, уж извините за подробность, исполнять супружеские обязанности, не, мягко говоря, не очень мог. А тут еще лихорадка. В общем, дело кончилось тем, что 2 апреля 502 года он умирает. Ей удалось выжить большим трудом. Екатерине Арагонской. Вот. Да, их супружество длилось 4,5 месяца. Ну, понятно, естественно, какие дети там. Не до того было. Вот. Она становится вдовой. Есть прекрасный портрет. Ее я потом выложу в интернете. Как раз она во вдовьем наряде. Вот. Что это означало? Ну, отца-то волновало, Генриха VII волновало политические последствия. Значит, по закону, по договору, он должен был девушку вернуть родителям. Это полбеды. Он должен был вернуть, поскольку брак фактически не состоялся, но детей не было. Он должен был вернуть богатое приданое, которое он за него получил. А вот это уже не хотел. Знаете, да? Берем в чужое, отдаем в свое, да? Поэтому... И тогда он придумал выход, совершенно противозаконный. Он решил, что вот эту вдову, которая осталась, он выдаст за своего второго сына, будущего короля Генриха VIII. Поэтому Екатерина Арагонская стала первой из 6 знаменитых жен Генриха VIII. Но надо сказать, что, да, я повторяю, что английское законодательство, и, кстати, не только английское, запрещало вдове одного брата потом жениться на другом. Вот такое было. Вот. И... Надо сказать еще тут такую вещь, что кроме... Да, но закон запрещал, но, понимаете, государственные интересы сложились так, что тут уже не до закона было. И хотя новому жениху Екатерине Арагонской еще не стукнуло 11 лет, он родился в 1491 году, а она была, соответственно, на 4,5 года его старше. Но зато этот Генрих, в отличие от Артура Хилова, был весел и здоров. И очень любил, как выяснилось, позже, женский пол, на чем она и погорелась. Вот. Кроме того, если уж говорить о династической политике, тоже очень важный момент, который потом в биографии Бекона скажется довольно сильно, по-разному скажется. Это, значит, еще один брак. У него была дочь Маргарита Тюдор, 1489 год рождения, которая вышла замуж, это был ее, так сказать, первый брак, значит, она вышла замуж, вернее, была выдана замуж за короля Шотландии Якова Джеймса IV. Этот король был из рода Стюарт. Вот так замаячила вот эта фамилия в этой генеалогическом древе английских королей. Дочь Генриха VII, принцесса Маргарет, она была выдана за шотландского короля. И, ну, Джеймс был человеком таким большим жизнелюбом. У него одних только законных детей было 6 штук от с Маргаритой они были, плюс еще примерно столько же там разных, что Бог послал. Вот. И один, ну, собственно, из 6 детей, законных я имею в виду, только выжил, ну, не умер он в младенчестве, только один. Это тоже, это был сын, по счастью для него, это был сын, тоже его назвали в честь отца, Джеймсом, Якова. Значит, и он стал впоследствии, после смерти отца, шотландским королем Яковом V. И вот этот Яков V, вот тут просто я обозначил чисто такую генеалогическую канву, чтобы было ясно, откуда вообще все они, откуда что берется, потому что там очень запутанная ситуация. Ну, пока вы следите, да, вот, значит, все ясно, да, вот Маргарита, вот, замуж за Якова IV, у них единственный законный наследник поживает Яков V, Яков V был сюда дважды. Сначала он женился, он очень выгодно. Да, зачем, во-первых, зачем нужно было Маргариту выдавать за шотландского короля? Это понятно, потому что шотландцы поддерживали противников Генриха VII, и нужно было как-то, он их усмирял, но надо было как-то закрепить. И сделать из Шотландии потенциального, и не только потенциального противника, потенциального союзника. Династический брак этому способствовал. Вот. Дальше, значит, Джеймс V, соответственно, внук Генриха VII, он был женат, как я сказал, дважды. И первый раз было все замечательно. Его очень выгодно женили на дочери французского короля, на Мадлен Валуа. Но, к сожалению, так случилось, что спустя несколько месяцев после свадьбы она умерла. Он тут же, через несколько месяцев, женится тоже на представителе французской знати. Он женится на Марии де Гиз. И вот от Марии де Гиз было несколько детей, в том числе дочь Мария I, которая стала шотландской королевой, и которая известна в истории под именем Марии Стюарт. А откуда она, Стюарт? А вот почему. Дело в том, она была дважды тоже замужем. Вот первым ее мужем был французский король, но он умер. Франциск I, вот, Франциск II, и, значит, ну, это было само по себе драматическое событие в его жизни, она была вынуждена вернуться там в Англию и так далее, значит, и она второй раз выходит просто за, ну, знатного дворянина Генри Стюарт, вот, и вот от второго брака у них рождается сын, которому суждено Яков, которому суждено было стать впоследствии Яковом VI шотландским и впоследствии стать английским королем, первым Стюартом на троне, при котором, собственно, жизнь, карьера Бэкона, так сказать, совершенно изменилась. Вот это, так сказать, схема, чтобы, так сказать, ну, было ясно, откуда там престола наследия и в этой династической всех линиях это, так сказать, сложно. Теперь еще несколько слов, все-таки возвращаемся к Генриху VII. Еще несколько слов о нем стоило сказать. Что касается, как правитель, он был довольно бережливый монарх. Бюджет Англии он укрепил, это ему удалось. Это было сложно, потому что страна была разорена, во-первых, столетней войной, которая на самом деле продолжалась 116 лет. Но там трудно считать. Если считать от и до, то 116 лет. Но там были перерывы очень большие. Если считать только, это было фактически 4 военных конфликта, которые мы вот этим словом «столетняя война». Очень трудно, арифметически неточно. Если считать только боевые действия, там получается, конечно, много меньше 100 лет. Но вот растянулось на 116. Вот. И потом еще была война внутри, ну, фактически гражданская война между Ланкастером и Йорком, которая называется война Алой и Белой Розы, тоже разорительная. Фактически там значительная часть английской знати полегла здесь. И вот это все было, так сказать, ему удалось стабилизировать положение страны. При нем была создана такая, ну, зловещая, в памяти, Звездная палата, которая была уже долгим парламентом при революции английской упразднена. Вот. Что еще было при нем такое известное? Ну, он поддержал экспедицию итальянца одного на английской службе, Джованни Каботто, или по-английски Джон Кэббот, в Америку, и тот открыл Ньюфаундленд. Далее, при нем начали писать систематическую, такой был Полидор Вергилий, который по заданию короля начал писать систематическую историю Англии по документам и так далее. Вот. Ну, а что касается вот этой капеллы в Вестминстерском аббатстве, где похоронен он и его супруга, то это просто шедевр готики. Это надо видеть. Вот. Так вот, значит... Да. Вот о Тюдорах. Дело в том, что не только... Откуда вот, собственно, они взялись? Дело в... И каков и был статус. Это очень важно, потому что вследствие вот последующих событий. Дело все в том, что... Вот, чтобы понять статус и вообще какими соображениями, а история играла в принятии политических решений не меньшую роль, чем просто холодный анализ ситуации, то мне здесь придется, но я еще, так, поскольку я понимаю, что вы замерзли, холодно, но я еще минут 15 поговорю, тут давайте чуть пораньше поспущу. Все-таки мне придется немножко так отойти в историю Англии, чтобы вот охарактеризовать та ситуация, которая сложилась моменту завоевания престола Генриха VII. Почему это важно? Потому что тогда становится ясным не только ситуация, повторяю, с Тюдорами, как у них и какие права, собственно, у них были на власть, соответственно, отношение к ним и парламента, и населения, но и становится ясным многие отсылки в работах самого Фрэнсиса Бэкона, приоритетом и так далее, потому что он постоянно отсылается к опыту английской истории, вот начиная, по крайней мере, с XIV века, а иногда и раньше. И, как всегда, в таких случаях надо выбрать какую-то удобную точку, чье-то удобное царствование, от которого можно, по крайней мере, понять, что произошло. И вот такой... Таким удобным моментом это может служить царствование Эдуарда III Плантагенета. Это даты правления 1327-1377 год. Эдуард III это, ну, во-первых, фактически тоже узурпатор. Там началось все с того, что он пришел к власти в результате мятежа. Во главе мятежа стояла его мать Изабелла Французская, дочь французского короля Филиппа IV Красивого, и ее любовник. Роджер Мортимер. Значит, это был мятеж против, ну, для Изабеллы это был мятеж против мужа Эдуарда II. Эдуард III был еще достаточно мал, он как бы впрямую в этих событиях не участвовал, но тем не менее оказался в них вовлечен. Что не устраивало мятежников? Значит, не устраивало прежде всего следующее. Ну, как всегда, коррупция. Англичане очень чувствительны к этому вопросу были, и Фрэнсиса, кстати, Бэкона официально судили в 1621 году именно за коррупцию. Вот. И кроме того, их не устраивало то, что Эдуард II был гомосексуалистом, и его любовник Хью Диспенсер фактически захватил власть государства. То есть сам факт, там, как сказать, его интимной жизни, это как бы никого не касался. В конце концов, Яков I Стюарту, как, кстати, и Фрэнсис Бэкон, в этом отношении, так сказать, мало чем отличались. Но здесь сам факт, что именно любовник короля оказался фактическим властителем государства и таким очень деспотичным. Вот. И тогда вот Изабелла, она, значит, решила поднять мятеж. Получив престол от своей мамаши, она стала регентом, потому что он был малолетним. Кстати, вот здесь вопрос. А когда считалось совершеннолетним? По-разному. Ну, в Англии в основном 16 лет. Во Франции были прецеденты, когда 13-летний король считался совершеннолетним. Тут четких таких правил не было. Но обычно 16 лет. Вот. Значит, Эдуард так сидел тихо, пока над ним мама была с любовником регентом. Потом, когда, значит, его уже, ну, называется, венчали на царство, то он любовника быстро отрубил ему голову, ну, так, послал на плаху, а маму отослал просто от Лондона подальше. И после этого ему на троне стало хорошо. Потому что мама была очень властная. Вот. Но он решил, что правами мамочки на французский трон он может воспользоваться. Ну, все-таки она родная дочь французского короля Филиппа Красивого. Кто читал роман Бриона, там как раз с этого царства. Вот. И он фактически в 1337 году начал вот ту войну, которую получил название «Столетие». Просто вот это был первый этап ее, так называемый Эдвардианский этап этой войны. Потому что, ну, как бы он считал, что там еще были и другие обоснования этих прав. Что касается его заслуг как короля, если, ну, война шла с переменным успехом, так при Эдварде, ну, более-менее англичанам что-то удалось сделать. Основные успехи их пришлись уже на более позднее царствование, и, в принципе, все складывалось хорошо, примерно до Жан-Дарк. Немножко раньше пошли дела, не так, а вот когда там Жан-Дарк появился, то все же плохо, для англичан стало. А при Эдварде все было очень нормально, в 14 веке. Так сказать, все. Что еще? Он впервые утвердил статуты, то есть законы о рабочих. Ну, имеется в виду, это не очень хороший русский перевод, это имеется в виду в основном подмастерья, так сказать, их юридический статус и так далее. Вот. Он установил практику регулярно собирать парламент. Хотя парламент без решения короля собираться не мог. Но просто он ввел практику, что король должен, так сказать, собирать парламент более-менее регулярно, по крайней мере, когда назревает необходимость. Дальше. Он начал систематически использовать английский язык, по крайней мере, в парламенте и в судах. Это очень значимо было, потому что там решались очень многие вопросы для населения, для королевства и так далее. Ну и последнее, это 1348 году он учредил орден подвязки. Это самый высокий орден Англии. Относительно учреждения его были там разные легенды. Одна легенда, что графиня Солсбери на балу потеряла подвязку, король, все начали смеяться, король ее поднял, привязал к своей ноге и сказал классическую фразу, которая потом стала девизом этого ордена: пусть устыдится тот, кто об этом плохо подумал. По другой версии, одному из английских королей, который участвовал в крестовом походе, явился ангел и сказал, чтобы его рыцари завязали свои подвязки, а то неудобно воевать будет. Вот. Ну, разные есть, знаете, точки зрения. Это английский, чисто английский орден, потому что большинство английских орденов, это, ну, на все Соединенное Королевство, он существует до сих пор здесь. На все Соединенное Королевство распространяется. Этот нет, только чисто английский, потому что в Шотландии высший орден, это орден Чертополоха, с девизом «Никто не может взять меня безнаказанно». А в Ирландии это орден Святого Патрика. Вот. С девизом... Сейчас забыл, потом вспомню. Там из Священного Писания. Вот. И... Забыл. Значит, в принципе, по уставу это очень ограниченный орден. 25 человек, царствующая особа входит номер один, там король или королева, ну как сейчас, королева, и 24 человека она назначает сама, ну или он там, если король. Вот, это члены королевской семьи, ну для них там дополнительные есть, и плюс еще кто-то, кому останется. Ну я могу сказать, что, например, за историю, кто кавалером на подвязке из таких современных в 20 веке, Маргарет Тэтчер, Мейджор из премьеров. Из вообще истории более дальней, из русских государей, все, начиная от Александра I до Николая II и брата его Михаила, великого князя Михаила Александровича, вот, были членами ордена. Были случаи, когда выгоняли, например, когда Первая мировая война началась, и Австрия там... Германия, значит, против Англии воевали, то Вильгельма, кайзера исключили. Вот. Петру Первому предлагали орден подвязки, но он счел, что это не подходит, потому что тогда он как бы становился подданным английской короны. И в ответ он учредил вот святого Андрея Первозванного. Так что, ну, вернемся теперь все-таки к этой замечательной английской истории. Так вот, у Эдуарда, а вот тут я, только, пожалуйста, вы сохраните в следующем разу. Я хочу вам раздать, кто-нибудь там помогите. Значит так, у меня здесь сложено, я вам сейчас скажу. Это схемы, я просто отсверкопировал 10 штук. Вас немножко больше, но там подвое можете сесть. Вот, значит, с чего они состоят? Значит, вот схема первая, чтобы не вырисовывать очень сложную, я написал так, что вот Эдуард Плантагенет, от которого я веду отсчет, значит, его жена, и у них было 12 детей. Я здесь, это только закон. Я здесь выписал, во-первых, только сыновей, и в основном, кроме там одного, это те, которые пережили отца. Ну, тут, по-моему, два не пережили, и Гонт и Эдмунд пережили. Вот. А вот их потомство, сыновей, у меня на отдельных схемах, чтобы это все не было очень нагромождено. Поэтому вот схема одна, не как коньяк. Одна звездочка, там схема, две звездочки и так далее. В общем, до 4 звездочек дойдете. Так разбирайте. Так. Значит, вот если посмотреть на титул, то не нумерованный, да? То, значит, итак, Эдуард III, о котором я сейчас немножко рассказал, который был по материнской линии, повторяю, внуком французского короля Филиппа Красивого, он был женат на племяннице другого французского короля, Филиппа де Овен. Филиппа де Овен. И вот это был единственный его брак, и он, у него было 12 детей. В основном эти дети умирали от нескольких дней от роду было до там, нескольких месяцев. Большинство его сыновей и дочерей, которые даже дожили до, так ну скажем, совершеннолетия, умирали тоже до смерти отца. То есть он пережил ноги. Здесь указано только в основном сыновья, те, которые очень важны. Из них только двое, по-моему, пережили 77-й год. Это Джон Голд и Эдмунд Лэнгли. Вот. Остальные умерли до смерти отца. Я несколько слов хочу сказать вот о двух-трех, ну буквально 2-3 слова, и потом мы продолжим уже в следующий раз, чтобы вас не морозить. Эдуард, старший, Эдуард Черный Принц, он умер за год до смерти отца. Это был герой Столетней войны, вот это первый гвардианского этапа. Он прославился как довольно талантливый полководец. Если в одной из первых битв при Крессе он, так сказать, был на втором, на так сказать, вспомогательными войсками командовал, то уже в битве при Пуатье 1356 год он уже просто руководил этим сражением. И он взял в плен французского короля Иоанна Доброго и его сына, наследника Филиппа. Но проведя... Да, это был один из самых богатых, я не люблю слово феодал, но самых богатых землевладельцев в Англии, Черный Принц. Черный Принц по доспехам, которые он носил. Значит, и в довольно молодом возрасте, ну тут даты жизни у него указаны, вот он умер на 46-м году жизни, где-то лет 40 он заболел, по-видимому, у него был рак, судя по описаниям хроник. Вот, он умирает за год до смерти своего отца. Но он успел жениться на Джанне Кентской. Джанна Кентская – это его двоюродная сестра, как обычно переводят. Но тут, на самом деле, это не дочка, так сказать, брата отца, а это немножко более дальнее родство. Она была дочерью брата не Эдуарда III, а Эдуарда II. То есть как бы через поколение. Вот. Поэтому генетически это не сказалось. В том смысле, что их единственный ребенок, ну, потому что он умер, значит, Ричард, он был после смерти, значит, Эдуарда, Эдуардом III, после смерти Черного Принца, Эдуардом III, действующим королем, был, значит, назначен этим самым наследником престола, принцем Уэльским. И парламент согласился. Вот. Но про Ричарда II, его несчастную судьбу, это, так сказать, разговор уже пойдет в следующий раз. Теперь, что касается, о ком еще я хотел сказать, о Лайонеле я скажу чуть позже, сейчас не буду. Третий из выживших сыновей Эдуарда III это Джон Голд. То есть Голд это в английском варианте от слова ген, из гента, по имени города. Значит, здесь, ну, Джон Голд или первый герцог Ланкастерский. Собственно, вот он основатель Ланкастерского дома. Не первый Ланкастер на престоле. Дело в том, что Джон Голд никогда не был королем. Он не успел, он так сложились обстоятельства, что Эдуард III назначил наследником своего внука, сына, естественно, старшего, потомка старшего сына, а не третьего по счету. Это, так сказать, нормально, отвечало законодательству. Он тоже был одним из крупнейших землевладельцев, я имею в виду Джон Гонт, был одним из крупнейших землевладельцев в Англии. Ему принадлежало 30 поместий, крупнейших поместий и замков в стране. Вот, причем как в Англии, так и во Франции. И его состояние было сопоставимо с королевским. А королевское состояние было самое большое в стране. Он опять тоже, как и его старший брат, не прославился в Столетней войне, в очень многих, так сказать, эпизодах. Вот, в частности, он совершил знаменитый рейд от Кале до Бордо, победоносное такое шествие английских войск было. Кроме того, он поддерживал, ну, не очень активно, но так, в меру, достаточно, поддерживал священника-реформатора Джона Виклифа или Уиклифа. Это такая как бы протореформация. Уиклиф, в частности, говорил, отрицал некоторые таинства, как впоследствии уже Лютер и другие реформаторы, в частности, таинство Евхаристии. Он говорил о том, что священники, ну, папа Антихрист, это понятно, значит, что священники должны, ничего вообще не должны иметь, никакой собственности, потому что не было у Христа ее и не было у апостолов. Далее он выступал против того, чтобы в Англии взимали налог в пользу Рима. Это вот то, что потом Генрих VIII вспомнил, почему я все об этом знаю. И он был против того, чтобы король, чтобы папа назначал епископов. Он считал, что король, то есть, должен быть главой национальной церкви. Вот это был как бы шаг, который, идеи, которые потом будет использовать Генрих VIII столетием позже. Значит, что король должен быть главой национальной церкви. Он должен назначать, по крайней мере, епископов, в том числе и архиепископы Кентерберийского. Вот. И король имеет право на секуляризацию церковного имущества, церковных земель, в первую очередь. Вот. И вот эта его идея, несмотря на то, что у него была довольно сложная биография, потому что, конечно, там были богословские пререкания и все, но его не отправили на костер, потому что поддерживала королевская власть. Королевской власти очень нравились вот эти идеи относительно права секуляризации церковных земель. Это очень было, так сказать, по нутру, что называется. Вот. Ну и плюс ко всему чисто такая идея, которая потом будет у Лютера, о том, что не нужны никакие посредники, что человек непосредственно связан с Богом, и никакого, так сказать, этой иерархии земной, там, разных степеней священства не нужно. И так же, как не нужна исповедь, человек должен внутренне отчитываться перед Богом, и не надо ему исповедоваться кому, какому-то третьему, так сказать, человеку. Вот это все идеи, которые, ну, Джон Гонт так поддерживал его, и мог, тоже сыграл свою роль вместе с правящими королями, значит, чтобы идеи, в общем, как бы получили распространение, хотя в итоге это все было признано ересью, и в Англии в том числе. Теперь дальше, вот еще, и последнее, что я на сегодня хочу сказать. Значит, это вот какой сюжет. Значит, Джон Гонт, значит, герцог ланкастерский, основатель дома ланкастерского рода, он, ну, во-первых, вот если мы посмотрим схему, которая ему отвечает, это схема три звездочки, мне очень нравится, как звучит, сразу теплее становится. Значит, он был дважды женат. Здесь я немножко прокомментирую. Но что касается первого брака с Бланш, тут особенно говорить графине Дерби, говорить не приходится, там детей не было. А вот что касается... Значит, там выжили очень немногие дети, и вот один из его сыновей, старший его сын, от первого брака с Бланш Ланкастерской, это Генрих IV Боленброк. Дальше, то есть это, ну, он просто назывался Генрих Боленброк, который впоследствии стал английским королем, а при обстоятельствах, которые я, так сказать, позже скажу. Вот, а его дочь от первого брака Филиппа, она стала женой португальского короля Хуана или Жуана I. Но, надо сказать, Португалии еще повезло. На том основании, что его дочь была женой португальского короля, Джон Бонд не делал далеко идущих выводов. Я имею в виду далеко идущих вместе с войском в том направлении. Вот. А вот Испании повезло меньше. Значит, если теперь мы посмотрим, ну, тут дальше мне смотри схему, это уже подробности по поводу Боленброка, это сейчас я не буду касаться. Было, все. Второй брак с Констанцией, это была, значит, дочь короля Кастилии, Педро Жестокого. У Генриха Гейна есть стихотворение замечательное, «Диспут» называется, там как раз Педро Жестокий упоминает. Замечательное стихотворение, это спор... спор христианина, католика и иудея. Вот. Ну ладно, значит, так вот, от второго брака у него была дочь Екатерина, которую он выдал за короля Кастилии, Энрике III. И поскольку там началась некоторая смута, и вообще Испания в то время была довольно слабым государством, это же было до Изабеллы, не надо, значит, раньше, более раннее время рассказывать, то он решил, что вообще стоит страну, по крайней мере, Кастилию прибрать к рукам, потому что это же были как бы разные страны. Арагон, Кастилия, это были разные государства. И Португалия тоже, и так далее. Вот. И он начал даже боевые действия, но неудачно потом вернулся, но вот, тем не менее, такой эпизод был. Но самое главное вот для дальнейшего изложения, что кроме вот этих вот, тут все как бы законно. Вот есть Эдуард III, наша точка отсчета, да, у него один из сыновей Джон Гонт, который сам не был, значит, королем, но у которого, так сказать, сын, то есть внук Эдуарда III, стал королем, Генрихом IV. Тут все как бы законно, нормально. Ну, если забыть про то, что Эдуард III стал результатом государственного переворота. Вот. Но у Джона Гонта была любовница. Екатерина Суинфорд. Когда Констанс, вот у меня не указана дата его смерти, это 1300, ее смерти, Констанс, второй жены, это 1394 год, можно писать. Значит, она умерла, то он сразу женился на своей любовнице. У них пошли дети. Как ни странно, пошли после. Вот. И да, дети были, но все равно считались незаконными. Вот, нужно было и спрашивать отдельное разрешение. Король разрешил признать детей законными. Папа Римский тоже согласился признать детей от этой Суинфорд тоже законными. Но дело все в том, что в это закон о легитимации их детей была введена фраза, она, по-видимому, была введена не самим, не королем, когда при жизни Джона Гонта, она была введена именно Генрихом IV, Боленброком, когда он стал королем, чтобы обезопасить себя, он изменил вот этот акт по легитимации. И он ввел условие, что дети от Екатерины Суинфорд, хотя они являются законными, но они не имеют никакого права на английский престол. То есть они исключались из престола наследия. И фамилии у них, у всех, общие родовые фамилии, были Бофорты, по имени владения Джона Гонта, крепости Бофорт. Вот. Там их было много. Это довольно-таки... И дальше это все разветвляется. Но для нас просто это важное обстоятельство, потому что вот здесь важно иметь в виду, что с точки зрения юридической Бофорты и их потомки все не имели права на английский трон. Но именно они потом больше всего и воевали за него, и в итоге добились победы. Я потом об этом, так сказать, скажу дальше. И, значит, последнее, что я хочу сказать. Да, что касается вот этой вот Екатерины Суинфорд, то она была, хотя не королевских кровей, но она была из таких довольно знатной семьи, и у нее была сестра Филиппа, которая стала женой английского поэта Джеффри Чосера. Вот. Ну вот это, значит, так, что-то, если я еще сказал, да, все, дальше речь пойдет о потомках Джона Гонта, потомках Лайонелла и так далее, потому что вот здесь начинается, понимаете, вот то, что было очень много сыновей, и потом пошли еще, а у некоторых еще и там, и, соответственно, незаконные дети и так далее, или полузаконные, вот эта ситуация оказалась очень тяжелой. Она всегда оказывается тяжелой, как у Петра Первого, так и, значит, и в Англии то же самое. Она оказалась очень тяжелой для последующих. Начались войны, которые разоряли страну между фактически потомками. Вот. Но я потом вкратце об этом скажу до следующий раз, потому что сегодня вы уже совсем замерзли.